В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сергей Иванович, вас приветствую. Здрасте.
Добрый день, и прежде всего я хотел бы, конечно, выразить глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в страшном теракте в Крокус-Сити-Холле, ну и скорейшего выздоровления всем, кто попал, всем, кто находится на излечении сейчас в больнице города Москвы. Конечно, страшный теракт, не имеющий, наверное, аналогов в нашей отечественной истории, поэтому только выразить... Да. Соболезнования, да.
По поводу теракта как раз давайте с этого тогда начнем, потому что было заявление Владимира Путина, что теракт в Крокус-Сити-Холле совершен руками радикальных исламистов, но важно установить, кто заказчик, заявил Путин на совещании с членами правительства и силовиками. По его словам, злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. И на этот счет сейчас еще Бортников тоже высказывался по поводу того, что там установлено 11 человек, их принадлежность там, значит, сейчас их допрашивают, устанавливается там причастность, в общем, всю цепочку, насколько я понимаю, логика следствия сейчас заключается в задаче в том, чтобы размотать всю эту цепочку.
Ну, размотать цепочку, конечно, это только под силу спецслужбам, вот, и разматывать, я так думаю, придется достаточно долго, и конечные, как говорят, заказчики вряд ли будут доступны в ближайшее время. Вот, ну, хочется надеяться, что рано или поздно их все равно покарают, вот, потому что система многоступенчатая, вот, система подготовки, вернее, да, система подготовки этого террористического акта. Эти террористы, которые совершили это злодеяние, знаете, такое есть понятие в арбитраже ad hoc, по случаю, то есть были набраны по случаю. Они расходный материал совершенно, так сказать, и вот эти, пусть никого не, как говорится, вот эти трясущиеся существа не расхолаживают и не думают, что вот что-то там не то нам показывают, бедных. Они совершенно, как говорится, низменные существа, их людьми назвать очень сложно, набраны были и наняты за не очень большие деньги, так скажем, по нынешним временам, вот, и более того, эти деньги вряд ли кто-то им собирался платить, какую-то первую часть им, конечно, транш выплатили.
Там но... он говорил, да, что карточку потеряла, в общем,
а ну какая-то ерунда. А потом их просто-напросто бы убрали, даже если там действительно был бы реализован вот этот вот коридор и реализован их переход через границу, хотя вряд ли это возможно было.
Меня просто, честно говоря, Сергей Иванович, удивляет как раз логика, но в основном тему с тем, что следствие показывает не тех людей, кто на самом деле разгоняется с заграничной стороны, потому что, меня, честно говоря, это не вызывает вообще никакого сомнения, что это те самые люди, но если есть веерная работа той стороны, еще украинской, прежде всего, стороны, по вот эти службы безопасности якобы банка, плюс вот это вот там, я с тобой свяжусь, иди возьми коктейль Молотова, иди подожги военкомат, иди там за 5000 рублей подожги этот троллейный шкаф или еще что-то, и люди идут, ведутся, кто-то под гипнозом, кто-то за 5000 рублей, кто-то из страха, то почему у людей вызывает сомнение, что такая же веерная вот эта вот, даже, это даже не вербовка, это не знаю, предложение о сотрудничестве, как это назвать, ну просто ужасно, срабатывает вот с такими людьми? На тебе 250 тысяч рублей, автомат возьмешь, пойдешь, подожжешь, ну вот как-то так.
Ну да, ну нет, здесь в данном случае они готовились, вот, и готовились по всем канонам совершения диверсий, Вот, если мы вспомним теракт на театральном центре на Дубровке, да, там они проводили достаточно длительную подготовку тоже. И, в частности, скажем, рассматривалась ситуация с захватом Московского дома молодежи, МДМ, да, в тот период времени, да, да. Но вот выбрали более-менее тихое место, чтобы можно было захватить, и готовились они заранее. Здесь тоже была подготовка, вот, ну, то, что сейчас удалось, это как минимум несколько недель, вот, а на самом деле это, в общем, были, может быть, даже 2-3 месяца, вот, но, опять же говорю, это исключительно прерогатива спецслужб, вот, они это все выяснят, и, может быть, даже не совсем обязательно доводить все детали, нюансы подготовки и проведения этого террористического акта, дабы не дать искушение в дальнейшем совершать такие действия.
А думаете, в виде вот этих вот людей, то там в каком виде их привели в зал заседания суда и так далее, то есть кого-то это действительно может остановить, тем более, что речь идет, очевидно, не об идейных каких-то людях, а речь идет о людях, которые там, как вы сказали, за небольшую сумму и так далее, потому что почему у многих еще вызывают вопросы, какое это на ИГИЛ пытаются свалить, это еще что-то, но одно без другого может совершенно существовать. Если у нас есть какая-то своя картина мира, что запрещенный ИГИЛ там и какие-то другие вела, это Хорасан тоже запрещенный, это какие-то идейные, которые вот за идею, за неверных, это, борются с неверными и так далее, то мы понимаем, что терроризм, он тоже видоизменяется, и террористы видоизменяются, потому что раньше, чтобы совершить диверсию, они самолеты угоняли, обучались даже этими самолетами управлять. 11 сентября, можно вспомнить, у нас, к сожалению, были и захваты самолетов, и взрывы в самолетах были, то здесь вообще уже это не требуется.
Ну, по поводу участия ИГИЛ уже тоже сказано немало, да, в различных средствах массовой информации. Ну и говорилось, опять же, неоднократно, что, во-первых, ИГИЛ как таковое течение, он сейчас, ну, как бы монолитная такая структура, ее уже не существует. Она распалась на множество ячеек, которые действуют разных, на разных континентах, в разных странах мира. Ну, прежде всего, там, скажем, в Афганистане, наряду с талибами, они тоже, кстати, талибы
тоже выразили, запрещенные.
Выразили сожаление, ну и выразили нашему народу тоже вот эти слова понимания всего вот этого ужаса положения. Так что талибов тут однозначно нельзя. А то, что касается ИГИЛ, ну, вы правильно сказали, это прежде всего идейные исполнители, да, то есть они идут за идею, вот, опять же, почерк ИГИЛ говорит о том, что там наверняка должно быть 2-3 шахида, а может быть и больше, которые бы взрывали, здесь ничего себя подобного нет, да, то есть на почерк ИГИЛ это не похоже вообще, вот, ну,
либо он видоизменяется.
Он видоизменяется. Ну, кстати сказать, одно из таких тенденций очень серьезно, которая скрыта и сейчас серьезно об этом говорится, но мер никаких не предпринимается. Ведь ИГИЛ, вернее, терроризм превратился фактически в террористический интернационал.
Да.
Это совершенно новая структура. То есть это структура сетевая. Сеть невозможно уничтожить в принципе, потому что она имеет множество различных каналов, узлов, через которые осуществляются связи, поставки, подготовка, вербовка, снабжение, транспортировка, ну, много чего.
Такое квази-государственное какое-то вот такое.
Ну, не государственное, а наоборот, межгосударственное. Почему мы говорим интернационал? Это межгосударственная структура, вот. Ну, она государством-то никогда и не была, но структура, которая имеет множество возможностей. Вот, причем они сливаются.
Есть своя разведка, мы там, свои боевики. Да,
если раньше там была, там, допустим, Аль-Каида, там ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, там еще что-то, да, они как бы сами по себе существовали, то сейчас между ними существует достаточно множество различных связей. И они снабжают друг друга, они помогают друг другу, они обеспечивают подготовку лагерей. В лагерях действительно идет подготовка специалистов для разных направлений. Вот в чем тяжесть положения в борьбе с терроризмом. Ну и самое главное, в борьбе с терроризмом нужно сплочение всех государств, да, нужно сотрудничество. на самом высоком уровне и очень тесная, чего нет вообще, в принципе, да. Ну и более того, мы знаем, что и ИГИЛ, и Аль-Каида – это порождение американцев. И тут уже никуда,
но, с другой стороны, это до сих пор можно расценивать вот эти группировки, вот эти интернационал, этот террористический, как инструмент западных спецслужб. Или все-таки во многом это организации, которые уже сами по себе почувствовали вкус, власть свою, в конце концов. Где-то они могут выполнять какие-то заказы, но нельзя сводить все к тому, что ЦРУ и МИ-6 управляют ими полностью.
Ну нет, конечно, так сказать нельзя. Но они очень часто прибегают к таких возможностям. Вот. Угу. И там, где особенно есть интересы, как вы правильно сказали, ЦРУ и МИ-6, вот, туда они подключают. Более того, уже примерно, даже в прошлом году уже шел разговор о том, что на территории Украины уже замечены представители вот этого самого ИГИЛ. То есть их туда постепенно тоже перебрасывают, да, они там уже, так сказать, действуют в рядах этих же самых ВСУ. Так что тут все как бы достаточно очевидно и понятно, но то, что сейчас пытаются все свалить на ИГИЛ, ну, целиком. Это, ну, в чистом виде фейк.
Но здесь наш слушатель сейчас обращает внимание, говорит, я не пойму, у вас одни в эфире говорят, что ИГИЛ в Афгане разрослась, другие говорят, что распалась, говорит Давид. Давид, речь не идет о том, что у нас нет, как это называется, линии партии. У нас в программе «Умные парни» специалисты высказывают свое мнение сообразно своим компетенциям, работе по определенным направлениям. Ту логику, которую представлял, значит, уважаемый господин Сиренко вчера, специалист по Афганистану и так далее, у него своя логика по тому, как Талибану не удается, а может быть, даже он уже не заинтересован в борьбе с ИГИЛом, что ИГИЛ существует, во многом это иногда франшизные группировки, там не разберешь, и правда, и Джабхат-ан-Нусра, Вилайет Хорасан, ИГИЛ, у каждого своя вот эта структура, но они друг с дружкой борются не потому, что одни хотят европейцев защитить, а просто потому, что это межвидовое противостояние. Сергей Иванович говорит со своей точки зрения, как раз с точки зрения международной национальной безопасности, что эти группировки в том числе работают в связке с структурами, которые сейчас именно западными или украинскими структурами, которые заинтересованы в противостоянии с Россией. Одно из другого не то, что вытекает, а одно с другим может быть связано.
И не противоречит.
И не противоречит, конечно. Да, да, да. То есть линейно воспринимать теперь, что если ИГИЛ это только, значит, во имя там, чего там они, джихада там и всего на свете, не только во имя этого, во имя денег в том числе, ну и плюс вопрос, что это были за террористы. Ну,
большей частью как бы они себя позиционируют как идейные борцы.
С неверными.
Вот. Ага. Да, идейные борцы с неверными, точно так.
А еще, смотрите, есть заявление Бортникова, прямо сейчас оно появляется. Значит, теракт в Крокусе нужен был Западу и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России. А вот история, кстати, по тому, как западный мир в течение уже 4 дней пытается открыто, грубо скажу, отмазывать Украину, вот прям отмазывать Украину. Это не, как там было что-то заявление, это не Украина и точка.
Да.
Вот как бы так, понимаете, они заверили по поводу северных потоков, но нет. А в чем заинтересованность Запада, чтобы вот так вот защищать Украину? Могли просто ничего не говорить.
Ну да. Ну, это логика Запада, ее достаточно трудно понять. Мы с вами знаем, опять же, вот по взрыву этих вот трубопроводов.
Да.
Там как раз все пути, они как бы всех направляют. Это Украина. Сделала.
Да, 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 да.
Отвести
да, да.
от себя. А здесь, вот наоборот, это не Украина. Да нет, конечно, это все попытки как бы запутать все мировое сообщество. Более того, как уже сейчас становится очевидным, все западные СМИ подхватили, как говорят, и по одной методичке стали вот это вот освещать, этот террористический акт, что это вот ИГИЛ и так далее. То есть американские кураторы всем разослали заранее. Более того, там сообщения-то пришли буквально первых минут, как только этот еще террористический акт развивался. Вот, уже пошли сообщения, что это вот ИГИЛ, это ни в коем случае не Украина и так далее, и тому подобное. Угу. Здесь все совершенно понятно. Такие заявления делаются только, опять же, лишь с одной целью, чтобы, во-первых, запутать всех и вся, во-вторых, опять же, установить единый подход для Запада, вот что это вот так и никак иначе, да, если там раньше Хари-Лакли, да, вот это с большой долей вероятности, что здесь абсолютно точно, вот, ну и когда это перепечатывается там в третьем, пятом, десятом издании, то становится как бы, а кто это сказал?
Так да,
это
все говорят. Так нет, это же, да, это все говорят, это должно на подкорку, понятно, это средство манипуляции, но... Ведь с нашей стороны, понятно, у нас уже есть, слава богу, прививка от манипуляции с той стороны. И это, если ты что-то отрицаешь, причем отрицает противник, значит, в ту сторону и надо идти. В ту сторону и надо копать, это же очевидно совершенно.
Так вот, в том-то и дело. Они этим самым просто себя и выдают, что попытки... Почему? Потому что мы неоднократно говорили, говорим и будем говорить, и это очевидно, что Украина — это не самостоятельный субъект, которые там что-то там планируют и что-то производят. Там все под контролем Запада, ну, прежде всего, англосаксов. Вот, и все, что они делают, они все делают под четкой организацией. Да? Поэтому, если сказать, мы рано или поздно выйдем на это, то там очевидно, что следы уши, как говорят, Запада будут просто... очень большие, волосатые.
А не могли они самостоятельно это сделать? Ну, например, то есть сейчас, если копать в сторону того, как это связано с Украиной и с Западом, ведь один из элементов, который, мне кажется, заслуживает анализа, это как раз могли ли украинцы, например, это сообразить самостоятельно. Потому что, ну, условно, они понимают, у них нет дальнобойных ракет, которыми бы они кошмарили Москву, плюс Москва защищена надежно. И они понимают, что там никакими Таурусами до Москвы не достать, и значит, надо действовать изнутри. Вот, пожалуйста, боевые биороботы.
Ну, дело-то в том, что, как известно, попытки, вернее, вот эти нелюди, совершившие теракт, они же пытались там и 8 числа, и 11 числа, то есть проводили разведку, рекогносцировку, да. И там было более... все защищено, ну, больше было просто средств и сил охраны брошено на подготовку и организацию концерта, поскольку все-таки это все было в преддверии выбора президента, вот, и им всячески надо было создать что-то такое, чтобы вот именно повлиять на выборы, что, смотрите, власть не способна защитить людей. Мы вот видим это все, и вот...
Они, мне кажется, не понимают, Сергей Иванович, они не понимают одного. Это я сейчас вот эти дни тоже читала зарубежную прессу, там же сплошная аналитика, как это скажется на рейтингах Путина, как и все там, релоканские медиа тоже там целиком полностью такую ерунду писали, что просто мам, не горюй. Они же не понимают одного, что это вызывает нежелание, как они думают, да, это линейно, вот там взорвали, устроили теракт, все пойдут опять режим шатать. Это вызывает, наоборот, озлобление и сплоченность. Ну, потому что в России знают, что такое терроризм, долго с ним боролись и во многом побороли как раз благодаря тому, какую последовательную политику по борьбе с терроризмом проводили власти во главе с президентом Путиным. А поэтому чего они часто пытаются добиться?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Американцы, это уже давно замечено, они привыкли во многом работать по шаблонам. Если шаблон хотя бы раз сработал, то можно это сделать еще 2, 3, 4, 10 раз. Вот. И опять же, тот же самый шаблон, что надо устроить нечто такое страшное, после чего народ весь против Путина встанет, против власти и начнет, так сказать... как говорится, бороться за то, чтобы эту власть убрать. Ну, они ни разу, так сказать, не добились своего, не добьются и сейчас, и мы видим прекрасно, что народ, наоборот, больше сплачивается, да, озлобляется против таких жутких террористических актов, но это позволяет нашей власти работать жестче, но в рамках закона.
А слушатели говорили сейчас, может быть, это англосаксы даже без участия Украины, а украинцы просто себе это все припишут.
Ну, там, скорее всего, была работа... Нет, на верхнем уровне организация была там, оттуда. Тут, на мой взгляд, ну, опять же, это взгляд не специалиста спецслужб, вот, а просто чисто, вот, так сказать, логически. Анализ. Да. Угу. Вот, без них не обошлось 100%, потому что уж вот эти по пунктам, как это все было организовано, очень сильно напоминает те террористические акты, которые были у нас, опять же, под кураторством Запада, и Украина здесь как бы особо роль не сыграет. Украина просто могла быть как ближайшей, так сказать, территория, на которую они могли бы просто перебраться. Если бы они перебрались, то их бы, ну, просто-напросто, наверное, уничтожили, наверное.
Что, концы в воду или все-таки встретили бы как героев?
Да, конечно, концы в воду, и тогда бы уже точно трудно было вообще что-либо доказать, кто делал, зачем делал, как делал. Но они, видите, просчитались, то есть были захвачены. Я думаю, что будут еще аресты, будут, потому что, как правило, для совершения такого рода террористических актов нужно достаточно большое число различных служб, ну, не служб, вернее, а вот таких, то есть обеспечение транспортом, обеспечение квартирой, передвижение, обеспечение оружием, закладка оружия, много-много чего еще. Вот это все делается не одними руками, вот, и ни одним, ни двумя человеками. Это работала группа.
Но конечная цель-то какая? Ну вот чтобы что, именно политически?
Вот да, это конечно, цель организаторов. Это конечная цель политическая. Расшатать наше общество, озлобить его против власти, которая не смогла защитить людей, не смогла организовать правильную там охрану. Ну, уже говорилось тоже неоднократно. Огромный такой объект, обеспечить, как говорят, 100%, это же не спецобъект.
Но это, да, опять же, с другой стороны, это определенный вызов. Я сама неоднократно говорила, что все правила безопасности написаны кровью. Да. Вот, и здесь один из примеров ужасных, трагических, потому что на протяжении 2 лет, как идет специальная военная операция, высшее руководство принципиально делала так, чтобы тыл глубокий жил нормальной жизнью. То есть, да, идет СВО, на это работает вся страна, но тыл живет обычной жизнью, потому что та страна, у нее, у противной страны, была логика следующая. Сейчас все будет на СВО, сейчас тотальная мобилизация, сейчас карточки отключим, санкции введем, и все развалится. И военное положение они введут, и тогда у них все взорвется изнутри. Yeah. Этого не произошло. Но параллельно произошло как раз, видимо, оголение каких-то слабых мест, в которые, потому что, ну, такая трагедия, это не только, скажем, последствия такой трагедии, и причина такой трагедии, это ряд факторов, не только потому, что работала какая-то организованная группа, но и вопрос реагирования там экстренных служб, вопрос охраны и так далее.
Да, это действительно так, вот, и, собственно, речь-то идет о том, что там действительно было стечение обстоятельств, потому что такого пожара устроить, ну, наверное, я думаю, даже сами организаторы не надеялись, что такого массовое произойдет, вот именно возгорание. Здесь вопрос, собственно, к очень многим службам, кто, как, когда все это дело обеспечивал с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения охраны и так далее и тому подобное. Но понимаете, в чем дело? Ну, невозможно строить подобные объекты, думая, что на них именно придется там совершение террористического акта. Концертные залы огромные вот эти, они не строятся из этих принципов. Они строятся из принципов, чтобы было комфортно людям, чтобы было красиво, уютно, там акустика соответствующая была, вот они как строятся. А если смотреть с точки зрения пожарной безопасности, то они совершенно по-другому будут выглядеть, такие концертные залы, и это невозможно, так сказать, сделать. Но еще раз повторяю, это очень, очень большой комплекс, сейчас разбор пойдет. Кстати сказать, вот тут нужно вспомнить, что буквально в эти же дни, мартовские дни, произошел пожар в Зимней Вишне.
Вчера годовщина была, да.
Да, годовщина была, и там просто разгильдяйство. Натуральное, там никакого террористического там, акта не было, а погибли, что самое страшное, много детей погибло, да, то есть и вот эти заблокированные выходы и прочее, 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 вот, ну и делаем еще раз вывод, что надо в этом плане что-то предпринимать серьезное. Вот.
А как вы считаете, слушатель говорит, исполнитель теракта все же больше за деньги или по идейным соображениям, ведь если зарабатывает, то не проще ли им было пойти... О, боже мой, тут добровольцами на СВО зарабатывать не меньше. Послушайте, бабуль, вообще история с добровольцами СВО и людьми, которые идут, понимаете, потому что им в телеге написали, это вообще, ну, я даже не знаю, как комментировать, потому что это вообще разные вещи.
Это
абсолютно, ну вы что?
Это однозначно не идейные какие-то исполнители, тем более они будут прокляты и в мусульманском мире, поскольку в священный месяц Рамадан совершить такое, это во-первых. Во-вторых, зал имени Муслима Магомаева, а это тоже очень известный представитель мусульманства, так что...
Угу. 15.30 новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», Сергей Миронов. С нами кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа. Вы знаете, Сергей Иванович, пока новости шли, я тут смс-ки почитала от слушателей. Меня, честно говоря, некоторые сообщения вводят, вот честно уж, в ступор. Особенно вот это почему, значит, за деньги или по идее, ведь могли бы заработать, пойти добровольцем. Еще раз, во-первых, таких людей никто бы никакими добровольцами никогда не взял. Если вы считаете, что в добровольцы идут... Кто попало, это нет. Там тоже происходит отбор.
Однозначно.
И если вы читаете какие-то, значит, эти самые релоканские, уж простите, медиа, где пишут, что здесь гребут на улицах всех подряд, и вот это вот все, понимаете? Но это не более чем фантазии людей. Плюс говорить о том, что человек, который идет совершать террористический акт, это равно человек, который готов отправиться на, там, в зону проведения специальной военной операции, это нет. Это вообще все. Ну, я просто не понимаю, зачем, почему это надо объяснять, если, мне кажется, это очевидно. Другой вопрос был от слушателя. Если даже это провокация, то ладно, давайте мы на нее ответим. Значит, почему для всех теракт это шок? Ведь, значит, мы начали, значит, атаковать Украину без объявления войны. На войне, как на войне, говорит Наталья. Тоже очень странно. Во-первых, войну никто не объявлял. Объявлялась специальная военная операция. Если вы не видите разницу между специальной военной операцией и войной, пожалуйста, посмотрите на формат и то называемой операцией Израиля в секторе Газа. Вот здесь можно понять разницу, что есть война, а что есть специальная военная операция. Но я обращу внимание на второй момент в этом вопросе. Почему теракт — это шок, если идет, значит, идут боевые действия, ну и, видимо, противник забрался в тыл, видимо, так, не знаю.
Угу.
Прокомментируйте?
Ну, конечно, тяжело такие
очень
странные комментировать странное сообщение. Ну, вы правильно сказали, это не война, а специальная военная операция. Во-вторых, мы никогда не используем
террористические методы
борьбы, да, и даже те удары, которые мы сейчас наносим по инфраструктуре Украины, прежде всего, идут именно по инфраструктурным объектам, критическим инфраструктурным объектам, но никак не по жилым кварталам, что делает Украина, нанося удары там по Белгороду, по Курску, по Севастополю, по другим объектам, попытки заброски ДРГ на нашу территорию, опять же, цель не борьба там с нашими силовыми структурами, а именно уничтожение мирного населения.
Запугать мирных людей,
да,
конечно.
Да, и это, ну, разница просто принципиальная. Ну, мы-то и, собственно, цель это нашей спецоперации, опять же, мы ж, давайте вспомним, денацификация и демилитаризация Украины, то есть лишение ее возможности создавать угрозу для нашего государства.
А демилитаризация, напомню, что это все объявлялось вследствие того, что армия Украины на протяжении 8 лет, как бы кому ни казалось, кто забыл, проводила последовательную карательную операцию, называемую антитеррористической операцией, в Донбассе.
Да.
И поэтому так. Вопрос демилитаризации, он и встал. Да, оказалось, что это сложная задача, потому что есть тотальная поддержка Запада. Но, кстати, еще больше вызывает удивление открытое заявление Кирби, представителя Белого дома. Вчера вечером он уже сделал. США не планируют помогать России после теракта в Крокусе оказывать помощь в области безопасности. А к чему такие дерзкие заявления? Ведь, казалось бы, история с терроризмом, это же то, что оно вот как это, вне времени, вне политики, вне контекста. Терроризм объявляется общей угрозой, и, соответственно, все с этим борются. А тут Кирби делает такое дерзкое заявление, при этом одной рукой, значит, заявляя, что Украина ни при чем, другой рукой заявляя, что мы вообще не будем вам помогать. Ну, во-первых, мы и не просили, очевидно, но и мы не будем помогать.
Ну да, ну тут, видите, опять же, много таких, что ли, совпадений, которые нельзя назвать случайными.
Угу.
Во-первых, мы знаем с вами, что американцы всех своих граждан призвали не посещать вот эти все массовые мероприятия.
Включая
во время,
концерты.
Да, начиная там с 7 марта, да, вот, то есть они уже планировали, ну, это я уже додумываю, угу. опять же, спецслужбы будут разбираться, планировали, либо, так сказать, имели сведения. Вот. Во-вторых, они, почему Кирби так заявляет? Ну, показать, что они последовательные борцы с агрессией России, как они это выражают, да, против бедной демократической Украины. Вот. Ну, кстати сказать, это не делает им чести вообще как государству, и в частности, это уже господину Кирби. Почему? Потому что бостонский, вот этот террористический акт на бостонском марафоне, мы 3 раза их предупреждали по разным каналам, говорили, кстати, передавали, да, что вы ж смотрите, у вас там готовятся, даже называли возможных исполнителей. Вот, то есть мы настойчиво добивались, чтобы американцы это все восприняли. Но, кстати, они так и не восприняли, и получили. Вот. Угу. Здесь же мы только имеем косвенное свидетельство того, что они там предупредили своих граждан, вот, а что и когда будет, безусловно, от них мы бы не получили. Ну и, в общем, не особо-то это и надо, правильно. И поэтому никто не ждет от них ни помощи, ничего.
7373948, телефон прямого эфира. А тут по поводу Украины и СБУ. Интересно, что глава, значит, службы безопасности Украины Василий Малюк, он признал причастность своего ведомства к ударам по Крымскому мосту, по объектам инфраструктуры, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам в России. Вот это интересный момент с учетом того, что американцы якобы даже говорят, что Салливан именно за этим прилетал в Киев, чтобы убеждать украинцев перестать бить по промышленной российской инфраструктуре, в частности, по НПЗ. Ну, потому что это на ценах на нефть сказывается и так далее. Но, как уже было там кем-то емко сказано по поводу украинцев, что даже не нужно следствие, потому что украинцы сами в лице высшего руководства будут хвастать своими победами, поэтому да, просто нужно дождаться, пока они уже не смогут держать это в себе.
Да, их распирает
просто. Их распирает от гордости просто, да. От того, что а мы по НПЗ били, а мы там по Белгороду били, а мы по Крымскому мосту били. Вот видите, какие мы классные. Но что за этим следует все-таки, и почему, с вашей точки зрения, американцы от этого напрягаются?
Ну, вы знаете, опять же, это, как говорят, хорошая мина при плохой игре. На самом деле, гораздо больше они несут сейчас убытков от того, что производительность Суэцкого канала там снизилась в более чем в 2 раза. Вот. И там действительно убытки сумасшедшие, потому что хуситы там постоянно им по ним наносят удары, да. И, так сказать, на свой страх и риск проходят сюда, вот, чтобы, так сказать, туда что-то перевезти. Вот. Поэтому здесь-то гораздо серьезнее. То, что они ударили по российскому НПЗ, ну, может быть, какая-то доля процента и будет влиять на рынок. Прежде всего, это, конечно, для нас определенные, так сказать, трудности создаются, но для американцев это, скорее всего, вообще ничего. Вот, это надо было просто, как говорится, сказать для красного словца. Вот, угу. Мы украинцев предупреждаем, то есть, опять же, показывают, что якобы Украина действует самостоятельно.
Вот это... У меня, знаете, с одним экспертом в студии тоже завязалась дискуссия по поводу того, он настаивал, что Украина все-таки там политически самостоятельное государство, на что я его спросила, имен не буду приводить, спросила, а в чем признаки, как бы критерии самостоятельности и суверенитета, говорит, ну вот политические решения, да, я говорю, ну подождите, деньги не их, военка вся не их. Я говорю, но военная составляющая и денежная составляющая, финансовая, это основные критерии того, почему государство может называться, обладать суверенитетом. Потому что это деньги, и там, военная промышленность, силовые структуры и так далее. Потому что он говорит, что нет, все-таки в какой-то степени им дают возможность принимать решения самостоятельно. Но есть в этом какое-то зерно или нет? В таком утверждении, как вы думаете?
Ну, я могу только сказать, что им, сказать, какую-то там, как говорят, знаете, есть узкий коридор, да, слева стена, справа стена, но по коридору можно идти либо туда, либо обратно, да. Угу. Вот в такой степени самостоятельность у них, конечно, есть. Вот, а влево-вправо они уйти уже не смогут и при нынешнем режиме никогда. Вот, то есть там самостоятельности минимум минимором. Ну, а относительно суверенности, ну, тут тоже вопрос, как говорится, больше риторический, чем можно рассуждать о действительном суверенитете Украины.
Бортников, глава Федеральной службы безопасности, говорит, что СБУ нужно признать террористической организацией. А что это даст?
Ну, во-первых, эта организация будет вне закона, да, хотя там же у них две структуры, да, и СБУ, и ГУР, Главное управление разведки.
Это Буданов, да.
Ну, ГУР – это структура Министерства обороны Украины, а служба внешней разведки, СВР, вернее, СБУ, служба безопасности Украины, это как бы структура, подчиненная президенту напрямую. Угу. Вот, поэтому... Ну, собственно, мы уже, вернее, объявив вот это вот сами, эти структуры, в общем, надо и ту, и другую структуру террористическими признавать, да. Ну, мы можем просто, как говорится, через, ну, естественно, это для мирного времени, то есть через Интерпол, через другие международные структуры подавать в розыск. И, собственно,
да кто ж их выдаст?
Да, конечно, никто не выдаст, но они запрещены. Дело в том, что Запад, ну, в лице США, там, Великобритании, подчиненных государств Западной Европы, это не весь мир. Вот. А объявив их террористическими, показав их террористическую сущность, это будет видеть весь мир и, в общем, как бы будет тоже осуждать. Конечно, таких каких-то прямых действий, немедленных действий это не повлечет никаких, но рано или поздно это все придет к какому-то концу. Я так думаю, что к концу только одному все это придет, и победа будет за нами, но после этого надо будет конкретные шаги принимать и, там сказать, каждому по его заслугам раздавать.
Правильно ли я понимаю, что наделение статусом террористический дает возможности, скажем так, интернационализировать свои возможности по поиску и наказанию этих людей?
Ну, с одной стороны, да, но и когда придет, как говорят, возмездие, они будут осуждены как террористы, как пособники террористов, как организаторы террористических актов. А это не просто, там сказать, допустим, военные преступления можно тоже рассматривать с двух сторон. С одной стороны, те, кто их организовывал, а с другой стороны, есть исполнители, скажем, военные, которые исполняют приказ. И он не может не исполнить приказ. Вот. И кто из них больше преступник? Ну, трудно сказать, кстати, по поводу преступников. Да. Вот, я не знаю, тут говорили наши же военные корреспонденты, попытались среди пленных украинцев разыскать артиллеристов пленных. Их нет. Их расстреливают на месте. Украинских артиллеристов за те вещи, которые они творят. То есть они не подлежат, ну, как вот Женевские конвенции, да. Есть обращение с военнопленными, то есть они не подлежат вот такому гуманному обращению с собой.
А, вот оно что. 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем, люди очень хотят с вами поговорить. Здравствуйте, мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Сергей Иванович, и президент, и Бастрыкин подчеркнули, что теракт тщательно спланирован и организован. Скажите, а кто, кроме Вашингтона и Лондона, может быть генеральным заказчиком этого теракта? Спасибо.
Спасибо.
Ну, во всяком случае, то, что они причастны к этому, здесь сомнений никаких нет. Кто еще может быть причастен, это покажет расследование. Могу только одно сказать, это очень многоступенчатая система, и вот эти конечные исполнители, это был инструмент дикий, вот, который, ну, их накажут, понятно. А то вот есть... добраться до конкретных заказчиков и кто это организовывал, ну, это будет определенное время. Но я так думаю, что то, что они у нас в руках, и сейчас вот эти все больше и больше людей, кто причастен к этому, будут допрошены, просто будут свидетельства того, кто реально это заказал.
Так, сообщение было, ну, смотрите, на Западе уже, сейчас, где же было это сообщение-то? Так, а в зарубежных медиа пишут, что нам намеренно их подкинули, и что, и кому верить? Послушайте, зарубежные медиа могут писать все, что угодно. Вот это очень странная история, доверять какой-нибудь условный «Нью-Йорк Таймс» или доверять, прости господи, какой-нибудь «Медузе» запрещенной, что он там иноагент, нежелательная организация, в общем, вестник какой-то непонятный, или доверять своим службам и официальным СМИ. Ну вот даже не СМИ, а просто там Федеральная служба безопасности, Следственному комитету. Я просто не очень понимаю, вот почему им доверять можно, а своим же доверять нельзя. Вот объясните мне.
Ну, правда, я могу только объяснить традицией нашей российской, что нам обязательно что-то недоговаривают, нам обязательно что-то врут, нам обязательно вводят нас в заблуждение, на самом деле все не так или совсем не так. Вот зарубежные СМИ, они как бы показывают альтернативную...
Это СМИ белого человека,
да, конечно. Альтернативную точку зрения, и вот тут как бы больше почему-то доверяют им. Но, друзья мои, во-первых, не все, что вот сейчас идет в ходе следствия, можно говорить обо всем этом. И я так думаю, что и в конечном итоге, когда расследование закончится, тоже не все скажут. Почему? Потому что эти спящие ячейки, эти люди, которые, в общем, это все организовано, они у нас есть, к сожалению. И до конца выкорчевать это все, ну, если и возможно, то не в ближайшее время.
Нам 30 лет вкручивали, что своим нельзя доверять, чему удивляемся. А включать критическое мышление, просто включать критическое мышление, потому что это была борьба за умы. В борьбе за умы на Украине та страна победила. Поэтому по этой причине проводится специальная военная операция, потому что мы ту борьбу за умы как раз в тот момент и проиграли. Но то, что западная страна борьбу за умы на Украине выиграла, это стало угрожать нашей уже национальной безопасности, понимаете? Ровно поэтому специальная военная операция проводится. И, кстати, чем как бы по прошествии вот уже времени, есть же ощущение, правда, что та страна, она как раз доходит до точки экстремума, даже до абсурда какого-то абсолютно. И это позволяет, в общем, в себе взращивать то же самое критическое мышление.
Конечно, конечно. Ну, опять же, вот критическое мышление. Мы все помним вот еще беготню этих юнцов, как их называют, навальнята тогда их называли, да, бегали там против чего-то, протестовали, когда их спрашивают, а что протестуете? Ну, вот все протестуют, и мы протестуем. Мы протестуем. Да, вот это протестное, как бы...
За свободу
протестуем. Это одна из вот этих вот попыток. Я, честно признаться, и вот и студентам говорю, что, скорее всего, и говорил, вернее, что перед выборами будут попытки таким же образом раскачать, но не думал, что вот таким диким образом, что в виде таких вот террористических актов. К счастью, у нас не было ничего вот в предвыборные непосредственно дни и в процессе выборов, ничего такого, никаких таких выступлений, демонстраций, ничего такого не было. То есть люди все понимали, поэтому именно так и надо относиться ко всем попыткам раскачать наше общество.
7373948, с учетом того, какие заявления сейчас, они же абсолютно уже не завуалированы. Вот на это тоже стоит обращать внимание. Министр обороны Великобритании Шапс требует прекратить подозревать Украину. Требует, в Палате лордов, по-моему, чуть ли не выступал. Я хотел бы присоединиться к, это прям цитата, к достопочтенному джентльмену и также выразиться, так, соболезнование, да, по поводу ужасающего теракта. Будет правильным сказать, что нет вообще никакой связи, о которой мы бы знали, с Украиной. ИГИЛ уже взял на себя ответственность за это. Мы должны противостоять усилиям Путина в обвинении Украины. Вообще все смешалось. То есть есть такое ощущение, видимо, с той стороны, что если мы будем признавать, что Украина могла, это значит, мы не противостоим Путину, потому что мы тогда не поддерживаем Украину. С другой стороны, у нас вызывают подозрения Украина, а с третьей стороны, вроде бы ИГИЛ взял на себя ответственность, хотя это было какое-то левое медиа, даже не игиловское медиа, с четвертой стороны все сводится к противостоянию к Путину, а Путину поэтому все средства хороши.
Да, именно так. Ну, то, что там Шапс это требует, ну, пусть он требует у своего там, у своих коллег чего-нибудь от России, требовать он, в принципе, ничего не может. Это с одной стороны. С другой стороны, Британия один из самых главных интересантов в том, чтобы чем хуже в России, тем лучше для них. И, кстати сказать, вот есть сведения о том, что вот эти дальнобойные ракеты «Таурус»
через британцев будут поставлять на Украину, да?
Мало того, что они поставляют полетные задания в ракеты закладывают специалисты британские.
Да.
Да. и британские, вот там и, фу ты, господи, этот, я его все хочу назвать Микроном, Макрон. Макрон там грозит пальчиком, да, там боксерскую перчатку что-то показывает. Французские, кстати, вот эти инструктора тоже там находятся. И очень многие, так сказать, вот эти прилеты достаточно точные с наведением через американские системы космические. Вот это все звенья одной цепи. То есть они там непосредственно участвуют, и мы уже неоднократно об этом говорили. Вот мы говорим, что вот только не хватает только регулярных войск. Но они идут под другим видом. Там тот же французский легион, да. Вот эта структура ЧВКшная. Вот, там и американских хватает. Вот они там уже, как говорят, не одной ногой, а уже... двумя ногами там
находятся. А Макрон-то тогда по поводу... Если мы же прекрасно сами знаем, что там они есть, отпускники, ЧВКшники какие-то там, не знаю, просто сочувствующие Зеленскому, ну, в общем, беспаспортные военные, хотя, может быть, и с паспортом есть, просто
под видом инструкции. Игиловцы, как мы сказали, тоже
там же. Игиловцы тоже есть. В общем, весь сброд со всего мира, видимо.
Совершенно точно.
А почему Макрон так суетится? Продолжаются эти вбросы по поводу того, в какой форме легально туда французские войска могут быть направлены? Чего он хочет?
Ну, опять же, было множество экспертных мнений по этому поводу. Очевидно, что два западноевропейских лидера, Германия и Франция, да, Шольц явно не справляется с ролью лидера, поэтому надо захватить роль лидера, и вот он эту роль пытается вот таким образом реализовать. Это мое личное мнение. Но чего он хочет? Он заявляет, риторика у него действительно такая воинственная, но по факту-то, во-первых, там 76%, насколько я знаю, населения Франции категорически против вообще введения войск и участия их в этом в действиях военных на Украине, с одной стороны.
Кто же он спросит?
Он, конечно, может как президент отдать приказ, и французские военнослужащие обязаны будут выполнить. Вот. Но, опять же, смотрите, статья-то пятая не будет работать.
Нет, Столтенберг уже сказал, и им Вашингтон сказал тоже,
ради бога, что не будет работать. Хотите вы сами туда ввязываться, ввязывайтесь, но только вы будете воевать наедине с русскими, а вам это надо. Вот. Но Макрон-то уже очень резко сбавил свою, сказал, что мы там будем ремонтные заводы делать, ремонтировать технику. Мы там как вот крайние-крайние такие, да. Насколько я знаю, вот эти позиции, что либо когда будет, скажем, угроза Одессе, да, порт морской, они будут там якобы защищать. Вот, и все, наверное, так. Инструктора, мы сказали, они уже там есть, присутствуют, это 100%.
Но это очень странная, честно говоря, история. Просто здесь вопрос, то есть если там с Борисом Джонсоном была прямая заинтересованность его коммерческая в истории с Украиной, это понятно, то с Макроном очень странно, даже если в логике он пытается на этой, но объективно деструктивной позиции занять какой-то лидирующий пост в Европейском Союзе, но тот же самый Шольц, занимая позицию сейчас такую, ну, как бы немножечко отстраняясь, да, там, Тауруса через Британию и так далее, для него же будет тоже показательным. Макрон, допустим, что-то введет. Допустим, по этой базе, где они будут находиться как инструктор, кто угодно, что-то прилетит.
Уже прилетает.
И в этом отношении как раз Шольц будет выглядеть более рациональным и, скажем так, осторожным, взвешенным политиком. Хотя, понятно, он, конечно, тоже, в общем, не из приятных людей, которые помогают Украине.
Мое личное мнение, Шольц – это абсолютная марионетка американцев, вот, поэтому он поймальчика из себя изображает, который ни в коем случае не должен перечить официальной позиции Вашингтона. Вот. А Макрон пытается, так сказать, изобразить себя какую-то самостоятельность,
да.
И, типа, я вот такой вот смелый, я могу себе позволить такие высказывания, но не действия.
Не действия.
Да.
Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сергей Иванович, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер» в 10:03. Завтра встретимся, я подберу вам темы для обсуждения. До свидания.